Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 384-й раз уже встречаемся, и в прошлый раз мы остановились буквально на высшей точке разговора о Божьем водительстве и о предопределении. Мы говорили о том, как связаны человеческая ответственность и Божие предопределение. Мы говорили о том, что у фараона, который здесь снова приводится в пример, между прочим, было немало возможностей покаяться, немало возможностей измениться. Божие предопределение ставит человека в такие условия, в которых наилучшим образом раскрывается именно то, что есть в человеческом сердце. Я бы хотел сказать здесь еще проще. Если вы покаялись, если вы пришли к Богу, значит, вы точно предопределены ко спасению, и размышлять вам об этом больше не надо. Если вы пока еще не пришли к Богу, тогда ситуация сложнее. Могу вам сказать следующее. Тот факт, что вы слушаете эту передачу или смотрите эту трансляцию, уже указывает на то, что вы, возможно, предопределены ко спасению. Тот факт, что вы задумываетесь над этими вопросами, если бы вы не задумывались, вы бы точно не слушали, возможно, указывает на то, что вы действительно к этому предопределены. Я знаю людей, которые много лет отворачивались от Бога, которым это, в принципе, было не нужно. Или они считали, что им это не нужно. Но тут в жизни происходило что-то такое, причем не обязательно это страшное, не обязательно это были какие-то трагические события. Просто что-то, что заставляло их задуматься. Что-то, что заставляло человека переоценить свою жизнь. Или, по крайней мере, начать задумываться, начать вот этот самый путь. Знаете, я бы, конечно, хотел, чтобы у каждого человека на спине была такая табличка, где можно было бы прочитать одно из двух слов: предопределен или не предопределен. Хотел бы, чтобы можно было это увидеть сразу, но Бог не дал нам такой возможности. Поэтому для христианина заповедь остается, великое поручение остается: идти и благовествовать, идти и проповедовать. И ни один из нас не может сказать, что вот я хотел бы покаяться, я хотел бы уверовать, но я к этому не предопределен. Вот это один из самых страшных обманов, который приходится слышать. Человек говорит: я хочу быть верующим, но вот мне Бог как-то этого не дает. Возможно, человек обманывает сам себя, возможно, обманул его лукавый, но с этим обманом явно надо что-то делать. И прежде всего, естественно, приходить к Богу. Ну и еще один аспект всего этого – это обвинение, которое мы порой бросаем в адрес Бога. Как же ты, Боже, вот так эти вопросы решаешь? 22 стих 9 главы послания к римлянам. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Обратите, пожалуйста, внимание здесь, не предизбранные к погибели, а готовые к погибели. Потому что по умолчанию каждый из нас готов к погибели. Бог никого не предизбирает для уничтожения. Предизбрание только ко спасению. И опять-таки границы этого предизбрания мы не знаем. Возвращаемся к тексту. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над ними, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Мы к этому сейчас подойдем. Смотрите, сосуды для гнева, они уже готовы. Их не надо готовить. Нет таких сосудов, которые Бог приготовил для гнева. А вот про славу написано иначе. Это сосуды, которые Бог еще должен приготовить к славе. И я возвращаюсь вот к этим двум взглядам на Исава и Иакова. Один человек говорит: «Я никак не могу понять, почему Бог так возненавидел Исава». Другой человек удивляется: «Я никак не могу понять, почему Бог так возлюбил Иакова». Дело в том, что Исава было легко возненавидеть, но Иакова было также легко возненавидеть. А вот возлюбить любого из них, каждого из них, было очень и очень трудно. Порой нам мешает наше собственное извращенное представление о нас самих. Мы кажемся себе таким образцом совершенства. Я вспоминаю песню из старого детского фильма про Мэри Поппинс. Да, вот вы само совершенство, вы идеал, что-то там такое. А какое блаженство, знать, что я совершенство, и так далее. Вот если мы начинаем заражаться синдромом Мэри Поппинс, тогда у нас возникает вот этот вопрос к Богу. Если я совершенство, почему же ты так ко мне относишься, так со мной поступаешь? Но Бог-то говорит о другом. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Ни один человек не может назвать себя совершенным. Совершенство принадлежит только Богу. И вот тут мы подходим к удивительной истории. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог избрал себе народ, это еврейский народ, предизбранный народ. И многие из нас, даже читая Библию, не идут дальше. Мы говорим о том, что ну вот у Бога есть еврейский народ. А апостол Павел идет дальше. И вот к концу 9 главы выясняется, что у Бога есть еще один удивительный народ. Помните, как Бог призвал Авраама из той среды, в которой он жил, из того города, из Ура Халдейского, в которой он жил, для того, чтобы Авраам встал, для того, чтобы Авраам отправился в путь, в Ханаан, и для того, чтобы потом от потомства Авраама через Исаака создать новый народ. Так вот, уже в те времена Бог закладывал в сознании людей мысль о двух народах. И сегодня мы с вами об этом будем говорить. 24 стих 9 главы вы уже слышали. «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Вот это для обычного, такого нормального иудея того времени было буквально сногсшибательным открытием. Я предполагаю, что многие иудеи и не приняли бы это слово сразу, так оно, собственно, и было. О том, что призваны из евреев, они знали. Правда, они думали, что призваны все евреи, то есть просто вот автоматически, да, ты еврей по национальности и все. Оказывается, нет, не все, оказывается, из евреев. Но тут мы выясняем еще одну вещь. Оказывается, призваны-то не только из евреев, а призваны еще и из язычников. И призваны ровно на том же основании Божьей милости, как и представители иудейского народа. 25 стих, как и у Осии, говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. И вот тут начинаются удивительные вещи. Цитируется пророк Осия. Мы будем с вами еще обязательно о нем говорить, когда дойдем до Ветхого Завета, когда вернемся к Ветхому Завету. Пророк Осия, который жил в тяжелейшие времена, это были времена отступления. И в первой главе пророка Осии мы узнаем об этом великом событии, которое должно будет произойти. Для евреев все делились на своих и чужих. Вот мы, евреи, мы настоящие, мы Божий народ. Все остальные – это не Божий народ. И Осия еще в Ветхом Завете вдруг говорит о том, что этот не Божий народ станет народом Божьим. Бог не только избрал израильский народ и сохранил себе верный остаток в этом народе. Бог также избрал и из язычников и сохранил их для себя ради своего имени. Перечитайте первую главу книги пророка Осии, 10 стих. Можете перечитать в контексте. Перечитайте также эти слова из послания к римлянам, которые мы сейчас читаем. И вы увидите, что среди язычников Бог призывает народ ради имени своего. Помните, апостол Петр скажет своим слушателям, своим читателям, а эти читатели призваны из язычников. и он скажет им: «Но вы род призванный, избранное священство». Это особое положение. И вот в этом высказывании мы возвращаемся к тому, что было обещано еще в Ветхом Завете. Пророчество Осии говорит о язычниках. Независимо от того, в каком они народе, независимо от того, в какой стране мира они живут. И опять-таки, тут очень важно. Сейчас, к счастью, это разрушается, но в некоторых кругах это до сих пор есть, такое восприятие, ну, скажем так, у белых европейцев, что белый европеец лучше темнокожего африканца. Он как-то более культурен, вот он как-то более развит и так далее. А вот латиноамериканец, он где-то между европейцем белым и темнокожим африканцем. Интересно, что для африканца все ровно наоборот. Наши всегда лучше. Африканец развит, европеец, ну да, денег у него, конечно, много, но он злой. Я как-то разговаривал в Африке с одним человеком из Ганы. Он из сельской местности. Он говорит: мы, конечно, европейцев уважаем, но мы их побаиваемся. Я спрашиваю: почему? Он говорит: ну, уважаем, потому что у них много денег. А вот побаиваемся, потому что с нашей точки зрения они могут вести себя очень и очень безнравственно. Мы себе такого не позволим. У них какие-то другие, низшие по сравнению с нами, понятия чести. Вот так говорил мне житель деревеньки из Ганы. Так вот, Бог берет и все эти стереотипы просто разрушает. Он призывает из всех народов, он призывает из всех стран. И дальше возвращаемся к посланию к римлянам и читаем, что Павел цитирует пророка Исаию, 27 стих 9 главы. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». Мы читали у Осии, или цитату, точнее, из Оси, о язычниках. Теперь цитата из Исаии, 10 глава, 22 стих, цитата об израильском народе. Вот как не все язычники будут сохранены, а остаток из язычников, из народа языческого или из языческих народов, ровно так же из всех израильтян будет только остаток. Они пройдут через великую скорбь. Кстати, на основании откровения Иоанна Богослова, я верю, что через великую скорбь пройдет 144 тысячи израильтян. Я понимаю, что кто-то со мной поспорит. Более того, очевидно, что даже во времена великой скорби будут покаяния. Но вот об этих 144 тысячах говорится в откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Это остаток. Он маленький? Да, маленький. Почему он таков? Не спрашивайте, я не знаю. Будет ли больше уверовавших? Да, будет, мы до этого дойдем, мы об этом обязательно будем говорить. Но вот это остаток из израильского народа. Но вот возвращаясь к мысли о том, что по умолчанию мы все достойны осуждения и все достойны смерти, мы вынуждены констатировать еще один факт. Если бы спасся хотя бы один человек, это уже Божья милость. Понимаете, если из миллионов, миллиардов недостойных хотя бы один был бы удостоен, вот это одно уже само по себе было бы проявлением Божьей милости. Но удостоится спасения гораздо больше людей. Все то, о чем говорит апостол Павел, странно слушать не только нам с вами. Это было странно слушать также иудеям первого века. У иудеев ведь была очень четкая такая градация. Они представляли себе, что любой иудей, любой потомок Авраама обязательно спасется. Причем арабов они потомками Авраама все-таки не считали. А более того, они считали также, что как раз язычников Бог сотворил на гнев. Еврейская литература того времени показывает распространенность именно этого взгляда. Язычники, исходя из такого взгляда, сотворены Богом как сосуды гнева, иудеи как сосуды праведности. Разделение абсолютно националистическое. Еврейский народ несет свет вот этим разложившимся язычникам. Более того, были такие народные представления, ну, например, по народным представлениям иудаизма того времени, сохранившимся для нас, кстати, в литературе того или более позднего времени, предполагалось, что в последний момент, в последние времена у двери ада будет дежурить никто иной, как Авраам. И я думаю, что кто-то из вас задастся вопросом, зачем Аврааму дежурить у двери ада. Еврейские национальные представления выглядели следующим образом. Авраам будет дежурить у двери ада тогда, когда будет вот это разделение, распределение, для того, чтобы ни один из потомков Авраама случайно не попал в ад. Ну вот вы представьте себе эту картинку, вот эту ситуацию. Люди такие идут туда-сюда, и какой-нибудь еврей задумался о жизни после смерти, которая уже совсем близка, и пошел не в том направлении. Ну и около ворот, около дверей стоит такой Авраам и говорит: слушай, дорогой, тебе не сюда. Значит, тебе вот в рай. А сюда кому? А сюда язычникам. Сюда, друзья, нам с вами, если мы не представители еврейского народа по рождению. Вот такая была картинка.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы сегодня говорим, как это так, что это за живодерство такое представлять, что Бог отправляет кого-то на смерть. Во-первых, Бог никого на смерть не отправляет, это абсолютно добровольная история. Во-вторых, интересно, что у иудеев того времени все было намного хуже. Они предполагали, что любой язычник принципиально пойдет на смерть. Любой представитель избранного народа принципиально пойдет на жизнь вечную. Именно этому противоречит, и именно с этим полемизирует апостол Павел в конце 9 главы послания к римлянам. И при этом он ссылается также на ветхозаветные тексты. 29 стих, давайте вернемся, Римлянам 9:29. И тут будет еще одна замечательная цитата из пророка Исаии. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы, да-да, друзья мои, мы, еврейский народ, сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Те из вас, друзья, кто помнят наши беседы по книге Судей, я думаю, запомнили самые тяжелые главы этой книги. 19, 20, 21 глава. Оказалось, что грехи Содома и Гоморры не просто приблизились к Израилю, но и вошли в Израиль, вошли в одно из наиболее ярких, наиболее признанных колен Израиля. Вот такая вот история. Значит, всякие разговоры о национальности, всякие разговоры с точки зрения нашей гордыни, вот мы лучше других, все эти разговоры просто разбиваются. Ни для какого фарисейства здесь уже не остается места. Только Божья милость предотвращает наше попадание в ад. Никакой праотец Авраам у дверей ада нам бы в этом плане не помог. Идем дальше. 30 стих 9 главы. Что же скажем? И вот тут апостол Павел просто доходит до высшей точки. Я думаю, что он писал это с восторгом. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. Давайте остановимся на минутку. Помните, Павел писал в 3 главе: «Никто не ищет Бога». Значит, язычники не искали Бога. Что они получили? Они получили праведность от веры. Да, вот источник этой праведности озвучен в самом конце стиха. Веры. Идем дальше, 31 стих. «А Израиль, искавший закона праведности...» Обратите, пожалуйста, внимание, услышьте это. Нам часто кажется, что мы понимаем Священное Писание, хотя есть фрагменты, которые мы привыкли понимать неправильно, привыкли даже слышать неправильно. Я как-то слышал целую проповедь, где проповедник говорил о том, что, смотрите, какое противопоставление. В 30 стихе язычники не искали Бога. В 31 стихе Израиль искал Бога. Друзья мои, это противоречит всему Ветхому Завету. Израиль говорил, что искал Бога. Израиль говорил о том, что вот мы будем служить, вот мы будем слушаться и так далее. Чем все это заканчивалось, вы помните. Павел не пишет, что Израиль искал Бога. Язычники не искали Бога. Дальше Израиль, искавший не Бога, а закона праведности. Вот Израиль, который стремился спастись на основании закона. И мы читаем дальше. Не достиг до закона праведности. Язычники получили оправдание по вере. Израиль искал, но он искал не того, и он не достиг. Почему? 32 стих как раз на этот вопрос отвечает. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякие верующие в него не постыдится. Получается, что язычники, которые не искали Бога, ничего для этого не делали, они нашли праведность в Иисусе Христе. Иудеи же искали, но они искали не того, искали не там, и они не достигли. Дело в том, что религиозные люди оказываются наиболее закрытыми для Евангелия. Я представляю себе вот такую картинку, когда такой гордой поступью идет человек вперед, с высоко поднятой головой, переполняемый ощущением собственной праведности. Вот они молодцы, они просто молодцы. И вдруг, задрав голову вверх, они спотыкаются, вот это, кстати, есть значение слова «приткнуться», спотыкаются о камень Иисуса Христа. Потому что человек, который пытается заработать себе спасение, никак не поймет, зачем Иисусу за него, за такого хорошего, надо было умирать. Он должен либо как-то изменить свое отношение и к себе, и к Господу прежде всего, да? Либо это будет вот такое преткновение. Да, Божие владычество и человеческая ответственность, эти понятия мы с вами видели в 9 главе. И я могу предположить, что нам в нашей земной жизни никогда не удастся логически согласовать эти два понятия. Однако наше дело не в этом. Наше дело просто прийти. И приходящего к нему Бог никогда не изгонит вон. Христос это нам обещал. Не стойте и не жалуйтесь, будто вы не избраны. Если вы хотите быть спасенным, значит, вы избраны. Если не хотите, значит, возможно, не избраны, а, возможно, просто еще не пришло время. Вот и все. Это Божья вселенная, и он не обязан объяснять мне во всех тонкостях, почему он устроил ее именно так. Я пришел к пониманию, что Бог властелин, и он все совершит по своей воле. Его воля праведна. В нем нет неправедности, он совершенен, в нем нет никакого несовершенства, он правда, в нем нет никакой лжи, он свет, в нем нет никакой тьмы, он не совершает ошибок. В отличие от любых людей, в отличие от любых правительств, Бог праведен, Бог благ. И он, кстати говоря, даже не требует, чтобы кто-то ходил и за него голосовал. Еще одна вещь. Бог не обязан перед нами отчитываться. И уж тем более Бог не обязан перед нами оправдываться. Мы переходим к 10 главе с вами. Буквально начнем ее сегодня. 10 глава говорит о современном состоянии израильского народа. 9 глава была о прошлом Израиле, 10 о современности, 11 о будущем. Так вот, современное состояние израильского народа определяется одним словом. Это состояние безбожное. Так же, как и состояние язычников. Кто-то скажет, но ведь есть же в Израиле церковь. Да, и среди язычников есть церковь. Но состояние большей части народа все-таки определяется как безбожное. Причина заключается в том, что Христос – это конец закона, Христос – это цель, к которой вело соблюдение закона, а люди, которые продолжают настаивать на законе, фактически игнорируют этот факт. У апостола Павла сердце болит за этих людей. пишет он, «братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Знаете что? Это состояние похоже на состояние многих современных христиан. И христиан из язычников тоже. Или тех, кто типа христиане. Псевдохристиане. Мы ходим в церковь. У нас каждый день или раз в два дня мероприятие. А нужно одно. Покориться праведности Христа. Продолжаем пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А мы с вами говорили, что исполнить закон невозможно. Исполнил закон только Христос. Идем дальше. Шестой стих, и здесь противопоставление. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Я как-то разговаривал с одним человеком, который так расплывался в рассуждениях. Он говорит, ну, с Богом там все непонятно. Придет время, разберемся. Я ему говорю, смотри, Христос пришел на землю, прожил безгрешную жизнь. Умер за тебя, воскрес за тебя, вознесся и восседает одесную или по правую руку Бога Отца и призывает тебя сегодня. Что непонятно? К сожалению, мой собеседник сказал, давайте сменим тему. Что непонятно? В следующий раз продолжим, друзья, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.